Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, глава 7 и 8, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Луки, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет. И другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу, выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь», и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот Я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». И Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Глава восьмая. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, дома правителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем». Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион, потому что много бесов вошло в него». И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Вместо эпилога. Свято-Николаевский монастырь в Сокограде. 8 мая 2004 года в Сербии освящен первый в мире монастырь во имя святителя Николая Сербского. Имя святителя Николая Сербского, величайшего проповедника и богослова, писателя и мыслителя, вдохновителя и организатора духовного возрождения сербского народа, увековечено в памяти народной основанием первого в мире монастыря, посвященного святому владыке Николаю Велимировичу. Все, кому довелось читать его труды, с замиранием сердца следовали за его мыслью, то взмывающей к сияющим высотам духа, то проникающей в глубины и потемки человеческой души, с таким же трепетом душевным. Входим мы теперь в его монастырь, поражающий взоры воображения. В горах на западе Сербии, почти на границе с Боснией, где несет свои воды своенравная красавица Дрина, возник новый духовный центр. Монастырь святителя Николая называют монастырем будущего. Белокаменный монастырский комплекс современной архитектуры приютился у подножия вздымающейся к небу скалы. На вершине ее, в Поднебесье, где видны развалины древней крепости Сокол, водружен величественный крест. Горы эти — молчаливые свидетели истории. Средневековая крепость Сокол с XIV века охраняла пути во внутренние районы страны и подступы к залежам цветных металлов. Она была неприступна и считалась самым величественным стратегическим фортом на Востоке. Когда в середине XIX века Сербия добилась независимости и скинула ярмо турецкого рабства, крепость Сокол, оставленная турками, была передана Сербии в присутствии английского и русского консулов. Однако вскоре великие державы заставили сербов взорвать крепость, и целый город на вершине горы, вмещавший до сербского восстания турецкий гарнизон в 4000 солдат, взлетел на воздух. Крест на вершине горы Сокол был водружен 24 мая 2000 года, в день годовщины начала бомбардировок Югославии, в память о невинных сербских жертвах, павших при безумной агрессии НАТО 1999 года, как символ покаяния немецкого народа. Его пожертвовали монастырю супруги Вробел из Германии. Высота креста 14 метров, вес более 2 тонн. Крест стальной с позолотой был изготовлен на судостроительном заводе в Сербии. На вершину горы крест поднял военный вертолет армии Югославии. Непосредственно перед подъемом крест осветил святейший патриарх сербский Павел. Ночью крест подсвечивается прожекторами и в ясную погоду виден за десятки километров и в Сербии, и в Боснии. Главный храм повторяет пропорции византийских церквей. Колокольня напоминает звонницы времен средневековой Сербии. Рядом с храмом расположен музей владыки Николая. Экспозиция содержит личные вещи, документы и фотографии, свидетельствующие о жизни и творчестве святителя. Другая часть экспозиции посвящена истории крепости Сокол и обычаям жителей этого края. Один необычный экспонат неизменно приковывает к себе внимание посетителей. Это большое бронзовое распятие Спасителя, искореженное осколками снарядов. Какой-то человек после военных столкновений 90-х годов в Боснии переправил распятие через Дрину в Сербию и сдал в ближайшем городке старьевщику на металлолом. Тот сохранил распятие и впоследствии подарил монастырю. В те безумные дни в тело Спасителя попали два осколка, и теперь он безвинный, имеет 7 ран вместо 5. Так и он разделил горькую судьбу своих детей, нашего поколения. Неизмеримо жаль, что он снова испытал муки, причем сейчас, на пороге 3-го тысячелетия, когда ожидал, что люди ответят ему благодарностью за все добро, которое он вершил для них на протяжении 20 веков. Монастырь святителя Николая женский. В монашеском корпусе имеются 32 отдельные кельи для сестер и духовенства, просторная трапезная, библиотека, комнаты для приема гостей духовного сана, мастерские. Сестры занимаются писанием икон и лицевым шитьем. Фасад монашеского корпуса — украшает большая фреска святителя Николая. Гостиница для паломников весьма комфортабельна. Отдельные комнаты со всеми удобствами и прекрасными видами из окна на застывшие в тишине горы и расстилающуюся внизу долину располагают к созерцанию и размышлению. Недаром частыми посетителями монастыря бывают сербские прозаики, поэты, художники. В летние месяцы в монастыре на раскопках древней крепости работает молодежь из сербского рассеяния, из Австралии, Западной Европы, Америки. Молодые люди приобщаются в вере отцов, изучают язык, историю и жизнь народа, с которым их связывают родные корни. Огромная библиотека и конференц-зал позволяют творчески работать и обмениваться мнениями. Паломников в монастырь приезжает великое множество. Для желающих пожить здесь некоторое время предоставляются комнаты на 1, 2 или 4. Особой заботой бывают окружены дети. В гостинице имеются специальные покои для школьников. Каждая спальня с рядами двухъярусных кроватей, отдельная для мальчиков и девочек, вмещающая примерно 30 детей, оборудована ваннами, душевыми кабинами и туалетами. Просторные холлы позволяют детям слушать беседы или играть. Паломнические поездки школьников в Сербию очень популярны. Ежедневно к святителю Николаю приезжает несколько автобусов с детьми. Школьники сразу же дружно отправляются в храм, приложиться к иконам и поставить свечи. Затем все вместе поют гимн святителю Савве Сербскому. Этот гимн, написанный владыкой Николаем, знают все, даже первоклассники. С особой охотой и дети, и взрослые паломники поднимаются на вершину горы Сокол, к развалинам некогда неприступной крепости. Вдоль дороги поставлены 10 часовен. Часовенки небольшие, все разные, каждая посвящена одной из 10 заповедей Господних. Рядом с часовней можно посидеть на лавочке, отдохнуть на трудном пути, поразмышлять в тишине о своей жизни и полюбоваться окрестностями. С крутых склонов горы Сокол срываются вниз водопады. Вокруг такая красота, что, кажется, здесь, зримо, присутствует Господь, увидевший плоды трудов своих и сказавший во дни мироздания: «Это хорошо». Здесь душа обретает мир и покой, освобождаясь от суетных забот света. Монастырь святителя Николая поистине духовный оазис. Идея создания монастыря и реализация проекта принадлежит преосвященному владыке Лаврентию, епископу Шабацко-Валевскому. На территории Валевской епархии расположено село Лелич, родина святителя Николая Сербского, где сейчас пребывают его святые мощи. Владыка Лаврентий был первым человеком, взявшим на себя труд и смелость впервые в 1978 году опубликовать в Западной Европе десятитомное собрание творений епископа Николая Велимировича, когда на родине, в коммунистической Югославии, его книги были запрещены. Огромное духовное наследие святителя Николая Сербского, нового Златоуста, пятого евангелиста, 13-го апостола, питает и будет питать не только сербское, но и всемирное православие, и порукой тому этот монастырь. Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава вторая. О духовенстве и церкви. Геранда, а почему вы не стали священником? Наша цель в том, чтобы спастись. Священство — это не средство для спасения человека, который его принимает. А вам никогда не предлагали стать священником? Меня принуждали к этому много раз. Когда я жил в общежительном монастыре, меня принуждали и к священству, и к великой схиме. Но задача в том, чтобы стать монахом внутри. Меня заботило как раз это, ничто другое меня не занимало. Еще будучи юношей, мирянином, я пережил некоторые чудесные события, и поэтому, придя в монастырь, говорил: «Хватит мне и того, чтобы по-монашески жить». Основной упор я сделал на это. И меня не занимал вопрос, когда же меня постригут в великую схиму и стану ли я священником. И недавно в келью Панагуда, где я живу, приходил один человек, который очень настаивал на том, чтобы я принял священный сан. Он даже ездил по этому поводу во Вселенскую Патриархию, а когда на Святую Гору приехала экзархия из Константинополя, он подошел к ним с тем же вопросом. Но архиереи ответили ему: «Скажи об этом самому отцу Паисию, чтобы не получилось так, что мы примем решение о его рукоположении, а он от нас убежит». Вот он и пришел ко мне. Когда я это услышал, то даже на него накричал. Тогда он мне говорит: «Стань, по крайней мере, священником, чтобы читать над людьми, которые к тебе приходят, разрешительную молитву. Ведь они говорят тебе не только о своих трудностях, но и о своих грехах. Разве ты не жаловался мне на путаницу из-за того, что люди по-разному рассказывают о своих духовных проблемах разным духовным лицам? А разве не бывает, что ты велишь им рассказывать что-то своему духовнику или архиерею, но они говорят только наполовину? Вот поэтому и стань духовником сам, выслушивай их грехи и читай им разрешительную молитву, чтобы они получали разрешение грехов и их духовные проблемы тоже разрешались». Он-то, бедолага, говорил все это с добрым помыслом, но то, что он предлагал, было не для меня. Стало быть, Геронда, что делать человеку, который чувствует, что он слаб для священства, но другие подталкивают его к этому? Пусть он скажет им свой помысл. Никого не могут принудить ни к священству, ни к великой схиме. Однако, если человек от послушания и со смирением примет то, что ему предлагают, если он приложит к этому чуточку любочестия и чуточку любви, то Бог восполнит все. А кроме того, и сами люди обладают безошибочными критериями. Они видят тех, кто стал священником от любви к Богу и для служения Его Церкви. Ведь есть и такие, кто хочет стать священником от похоти словолюбия. Если такие священники окажутся в каком-то затруднении, то они будут мучиться, потому что Христос не станет им помогать, если только они не смирятся и не покаются. Однако, если человек хочет стать священником, не преследуя каких-то мирских целей, то в минуту опасности Христос поможет ему. Но вообще, по духовному закону, надо, чтобы тебя принуждали к священству. Надо, чтобы этого хотели другие, чтобы этого хотела церковь. Тогда тебя будет покрывать Христос. Если ты окажешься в нелегком положении, на твою защиту встанут другие, и сам Христос тоже поможет тебе. Конечно, редко и весьма немногие идут в священники по каким-то недуховным расчетам. Я таких даже и речи не веду. Большинство идут в священники с добрым расположением. Но потом начинает свое дело дьявол, и видишь, как у батюшки появляется любовь к славе, страстное желание получить более высокий сан, и он забывает обо всем. Некоторые доходят даже до того, что используют людей, знакомства, посредников, чтобы их назначили настоятелем храма, избрали в архиереи, поставили на какую-то церковную должность». Начинают ради Христа, заканчивают ради золотого креста. Золотые кресты, золотые митры, бриллиантовые панагии — все что угодно, кроме того, что действительно необходимо. Как же обманывает нас дьявол, если мы невнимательны? Геронда, что хочет от священника Бог и чего хотят от него люди? То, что хочет Бог, весьма велико. Ты лучше этого не касайся. А насчет того, чего хотят люди? В старое время священники подвязались, были добродетельны, святы, и люди перед ними благоговели. А сегодня люди хотят от священника двух вещей. Чтобы он был несребролюбив и имел любовь. Если люди находят в священнике эти две вещи, то они считают его святым и со всех ног бегут в церковь. А раз они бегут в церковь, то спасаются. Потом Бог по своему снисхождению спасает этого священника. Но как бы там ни было, священник должен иметь великую чистоту. Монаха дьявол старается обессилить недовольством и ропотом, чтобы вывести его из строя и чтобы его молитва была лишена всякой духовной силы. Для того, чтобы монах имел благодать Святаго Духа, он должен быть настоящим монахом. Только тогда он обладает некой от Бога данной властью и своей молитвой помогает людям весьма результативно. Но священник, даже не находясь в духовно высоком состоянии, все равно помогает людям, той властью священства, которая ему дана. Он помогает им, совершая таинства, служа молебны, требы, исполняя другие священнические обязанности. Даже если священник убьет человека, таинства, совершаемые им, все равно будут действительными до тех пор, пока его не запретят в священнослужении. Однако если священник находится в высоком духовном состоянии, то он настоящий священник и помогает другим больше. Отвечая священникам, спрашивающим меня, как они могут помочь своим прихожанам, да и вообще, беседуя со всеми, кто несет какую-то пасторскую ответственность, я подчеркиваю следующее. Нужно стараться работать над самим собой. Надо исполнять положенные молитвенные правила, но не ограничиваться им одним. Нужно духовно трудиться сверх нормы, чтобы всегда иметь какие-то духовные сбережения. Духовная работа над собой – это одновременно и негромкая работа над нашими ближними, потому что добрый пример говорит сам за себя. И тогда люди подражают добру, которое они видят, и исправляются. Не стяжав духовного богатства, необходимого для того, чтобы жить на духовные проценты, в случаях, когда нам придется духовно даром работать на других, мы будем самыми несчастными и достойными сожаления людьми. Поэтому не надо считать пустой тратой времени работу над собой, какой бы эта работа ни была, краткой, долгой или постоянной, пожизненной. Ведь это таинственное делание обладает свойством совершать таинственную проповедь Слова Божия в душах людей. Облагодатствованный человек Божий передает божественную благодать другим и изменяет людей плотских. Освобождая их от рабства страстей, он тем самым приближает их к Богу, и они спасаются.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Видящий свет видит и солнце.
Впрочем, разве может кто-то вообще видеть солнце, не воспринимая света? Все наши знания о солнце мы приобрели при содействии света, который от солнца. Так обстоит дело и с нашим познанием Отца через посредство Сына. Неведающий Сына не может ведать и Отца, познавший же Сына познал и Отца. Видящий Сына видит и Отца. Бог не может познаваться без своего света, пришедшего в среду людей. «Свет Отца — Сын, я — свет», — сказал Христос. Этот свет светит во тьме. Если бы не было солнечного света, то весь материальный мир пребывал бы во мраке. Да и мир духовный и нравственный, и вся человеческая жизнь тоже были бы сплошной тьмой, если бы не свет, сущий от Отца. Этот свет и есть Господь Иисус Христос. Видящий Его видит Бога, невидящий Его пребывает во тьме. Христово учение — это наука о том, как прекращается тление в человеке, или, другими словами, как может человек еще в этой жизни воскреснуть из мертвых. Христос пришел, чтобы восстановить мир как между Богом и человеком, так и между людьми, и люди, взирая на Его лицо, ощущали мир в своих душах. Нехристианские религии наполнены старческой мудростью и осторожностью. Религия Христа вся дышит юношеским энтузиазмом и беззаботным детским дерзновением. Христианин — это бренный глиняный сосуд, наполненный божественной силой и светом. Поставить его на золотой царский престол или спустить в полутемную хибарку нищего, от этого его достоинство не увеличится и не уменьшится. Ведь и ценность золотого слитка никак не изменяется от того, завернут ли он в шелковый платок или в капустный лист. Быть христианином в прямом смысле слова значит прилагать гигантские усилия к очищению своего сердца и ума от худых помыслов. Очистить себя от лютых и нечистых вожделений, этого корня всех зол, в этом состояла цель жизни всех великих подвижников, пещерников, безмолвников. Настоящий христианин избегает людской похвалы, и не только избегает, но и вправду ее боится. Христианин обязан и телом служить своему Творцу, а не только душой. Первая и главная добродетель подлинного христианина — не быть однобоким и мелочным националистом, восхваляющим собственный народ, но ненавидящим и презирающим все остальные. Жизнь, с христианской точки зрения, это в своей основе оптимистическая трагедия. Христианство зрит и мутные облака, обволакивающие все человеческое бытие, но и лучезарный небесный свет, пробивающийся через эти грозные тучи. Сколько раз гонители христиан самоуверенно полагали, что покончили с христианством навсегда. На самом деле они безумно растрачивали на это всю свою жизнь, тогда как христианство вновь зеленело и расцветало. И однако же, несмотря на весь этот исторический опыт, некоторые наши современники считают, что христианскую веру можно искоренить силой. Но только не поясняют как, забывая, что все способы уже много раз были испробованы и всегда безуспешны.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.